Золотая стрела бога любви Купидона поражает без промаха всех смертных и вселяет в них влюбленность вместе с чувством радости, боли, страдания. И даже иногда случается так, что приносит им гибель. Присмотритесь и прислушайтесь. Вокруг нас шепоты, шорохи и шелесты, поцелуи и вздохи любви. Бродят призраки тех, кто страдал и радовался, ревновал и любил когда-то. Михаил Пришвин, непревзойденный мастер слова, который мог написать целую поэму о слетающем с дерева листочке, признавал: «Я стал писателем лишь потому, что всю жизнь искал любовь». События далекого отрочества и гипертрофированная чувствительность юного Миши наложили свой отпечаток на всю его жизнь. Дуняша была горничной, смешливой, бесхитростной. Вряд ли она думала, что, соблазняя юного Борчука, так повлияет на всю жизнь будущего писателя Михаила Пришвина. Семья Пришвиных принадлежала к купеческому сословию, богатой не была, но немногочисленную прислугу держала. Отец писателя в свое время получил в наследство имение Хрущева-Левшина в Орловской губернии и немало денег в придачу, но был за ним грех, играл в карты. Однажды удача ему изменила. Пришлось продать конный завод и заложить имение. От потрясения отец Миши запил, да и сгорел от водки. Мальчику в ту пору едва стукнуло 7 лет. Все заботы о семье легли на мать, жили скудно, экономили на всем. Из прислуги пришлось оставить одну Дуняшу. Хорошо, что она была на все руки мастерица и готовила, и стирала, и убирала комнаты, но еще и смущала невинность хозяйского мальчишки, юного Миши. Моя пол, она высоко подворачивала юбку. Глядя на пышное тело девушки, Миша краснел и отворачивался. Однажды у горничной как бы ненароком расстегнулась блузка, но девушка не застеснялась, а наоборот, приблизилась к нему. В ту самую отчаянную минуту, когда между нами могла возникнуть близость, я как бы услышал невидимого покровителя. «Нет, остановись, нельзя», — вспоминал в зрелом возрасте Пришвин. «Если бы это произошло тогда, я был бы другим человеком». Тот испуг его ранней юности стал на всю жизнь тормозом в отношениях с женщинами. Любовь ему виделась чем-то возвышенным, необыкновенным, а мысли о физической близости казались низменными, оскорбительными. Это проявившееся во мне тогда качество души, отрицание соблазна, и сделала меня писателем. Вся моя особенность, все истоки моего характера берутся из моего физического романтизма, признавался Пришвин. Кабы не бесстыдница Дуня, стал бы он выдающимся агрономом. Перед ним открывалась блестящая перспектива. Михаил получил право работать в лаборатории Петровской сельскохозяйственной академии. Но вдруг он бросил службу и, взяв ружье да котомку, отправился пешком на север, в край непуганных птиц. Вернувшись, написал свою первую книгу. Ему 29 лет. Он едет на каникулы в Париж и знакомится с Варварой Измалковой, студенткой исторического факультета Сорбонны, дочерью крупного петербургского чиновника. Это был 3-недельный роман и, конечно, платонический. Он ее потерял. К той, которую любил, я предъявлял требования, которые она не могла выполнить. Я не мог унизить ее животным чувством, в этом было мое безумие, а ей хотелось обыкновенного замужества. Узел завязался надо мной на всю жизнь, признавался Пришвин. Спустя 30 лет он задался вопросом, как сложилась бы жизнь, окончись та любовь браком, и ответил сам себе: «Песнь моя осталась бы неспетой». именно мучения и страдания от любви сделали его писателем. Потеряв любовь, расставшись с Варварой, Михаил вернулся в Россию. «Мне было очень неладно. Борьба такая между животным и духовным. Хотелось брака с женщиной единственной», – вспоминал писатель. Он страдал, тосковал по Вареньке до исступления. А рядом оказалась домработница Ефросинья. Неграмотная, первая попавшаяся, хорошая женщина. После развода с прежним мужем она осталась одна с годовалым ребенком на руках. Пришвин женился. От отчаяния. Кроме того, писатель захотел примерить на себя роль спасителя. Он искренне верил, что сможет из необразованной и грубоватой Ефросиньи вылепить настоящую прекрасную женщину силой своей любви. Но слишком уж разными они были людьми. Она рожала ему сыновей, а он во снах видел Вареньку, утерянную невесту. Ни разу за 30 лет не поцеловал жену в губы со страстью. Ни одной ночи не проспал с ней, ни одного часу не провел с ней в постели. Всегда на 5 минут и бежать, рассказывал писатель. Скверный, сварливый характер жены проявился очень быстро. Фрося превратилась в злейшую Ксантипу, писал Пришвин в своем дневнике. Ефросинья, естественно, понятия не имела о сварливой жене древнегреческого философа Сократа, но вела себя, судя по всему, очень похоже, доводя мужа до белого коления. Пришвин спасался творчеством и путешествиями по России. Шло время, писатель становился все старше, все известнее. Настоящая любовь не приходила. Он мечтал о ней и писал в заветном дневнике. «Как все великие однолюбы, я все-таки ее жаждал, ждал, и она постоянно приходила ко мне во сне». Много лет спустя он узнал, что Варя, Варенька, его парижская любовь, по-прежнему живет в Париже и работает там в банке. Сердце его затрепетало, надо исправлять ошибку. Он отправил ей письмо с признанием, она по-прежнему в его сердце. Варенька приехала в Россию и сама назначила Пришвину свидание. А он перепутал день и не явился навстречу. Варвара в гневе уехала, не пожелав слушать оправдания. «Можно сказать, никакой любви у меня в жизни не было», – подводил итоги писатель. «Вся моя любовь перешла в поэзию, которая обволокла всего меня и закрыла в уединении. Я почти ребенок, почти целомудренный. И еще прошло бы, может быть, немного времени, и я бы умер, не познав вовсе силы, которая движет всеми людьми». Шел 1940 год, Пришвину 67 лет. Он жил один в московской квартире в Лаврушинском переулке, оставив жену в Загорске. Не забывал о долге, помогал. Но быть рядом постоянно было выше его сил. Однажды в новогоднюю ночь написал на листочке единственное слово «Приди». Сжег листок, когда часы били полночь. В 67 лет он вел себя как романтический юноша. И она пришла. День их первой встречи – 16 января 1940 года. 40-летнюю Валерию Леорко он нанял, чтобы привести в порядок свои дневники. Помощница окончила институт слова, посещала лекции Павла Флоренского, прослушала курс философии и религии у Бердяева. А уже через 2 месяца в дневнике Пришвина появилась запись. «В моей жизни было 2 звездные встречи. Звезда утренняя в 29 лет». И звезда вечерняя в 67 лет. Между ними 36 лет ожидания. После того, как мы с тобой сошлись, я, наконец, перестал думать о путешествиях. Ты расточала дары любви своей, и я, как баловень судьбы, принимал эти дары. Потом я тихонько, босыми ногами, ушел на кухню, и там сидел до утра, и встретил рассвет, и понял на рассвете, что Бог создал меня самым счастливым человеком. Это он писал уже в мае, Развод с женой дался тяжело. Ефросинья устраивала скандалы, жаловалась в Союз писателей. Пришвин пришел к секретарю Союза писателей и попросил: «Я готов отдать все, оставьте только любовь». Московская квартира перешла жене, и тогда та дала согласие на развод. 14 последних лет своей жизни Михаил Михайлович посвятил своей Валерии. Писатель увез возлюбленную в сказочную глубинку, в деревню Тряжино под Бронницами. Последние 8 лет жизни писателя провели супруги в деревне Дунино Одинцовского района Московской области. Они наслаждались своим поздним счастьем, своей любовью, общностью взглядов на чувства, на события. «Хрустальные годы», как назвал их Пришвин. Каждый год 16 января, в день их встречи, он делал запись в дневнике, благословляя судьбу за неожиданный подарок. Скончался Михаил Пришвин именно 16 января 1954 года. В одном дне сошлись и счастливая встреча, и разлука навсегда.
Каждое воскресенье в 12 часов 10 минут президент клуба шеф-поваров Санкт-Петербурга Илья Лазерсон при ненавязчивом посредничестве ведущего Михаила Спички отвечает на вопросы всех, кто любит вкусно поесть и о вкусной еде побеседовать, а также предлагает слушателям поделиться с широкой аудиторией своим кулинарным опытом. Служба 325. Гуманитарная программа.
Край света.
Программа «Край света» рассказывает об интересных местах и увлекательных маршрутах, о дальних берегах и разных странах, о загадках и секретах различных уголков Земли и, конечно, о людях. «Край света». Каждому он представляется по-своему. Для кого-то это живописный кусочек суши, обнимаемый огромным океаном, для кого-то яркая линия горизонта.
Слушайте программу Юлии Грабарь «Край света» в последнюю пятницу месяца в 21:10.
Золотая стрела бога любви Купидона поражает без промаха всех смертных и вселяет в них влюбленность вместе с чувством радости, боли, страдания. И даже иногда случается так, что приносит им гибель. Присмотритесь и прислушайтесь. Вокруг нас шепоты, шорохи и шелесты, поцелуи и вздохи любви. Бродят призраки тех, кто страдал и радовался, ревновал и любил когда-то. Французского писателя и философа Вольтера современники считали гением. К его мыслям прислушивались аристократы и короли, а написанные им литературные произведения имели огромный успех. Но случилось так, что сатирические стихи в адрес высокопоставленного чиновника привели не в меру пылкого писателя за решетку. Позже Вольтер снова оказывался в тюрьме по той же причине. Свобода мысли не давала писателю и философу спокойно жить. За высказывание в адрес сильных мира сего Вольтеру пришлось скрываться от полиции. Похоже, что Вольтер не сделал бы блестящую карьеру, не появись на его пути маркиза Дюшатле. Эта женщина стала для писателя музой, возлюбленной, громоотводом. Именно она сдерживала порывы не в меру пылкого Вольтера, направляя его энергию в нужное русло. С маркизой Дюшатле Вольтер встретился в Руане, где под ложным именем скрывался от преследований властей. Находясь в вечном страхе быть узнанным и отправленным в Париж, где его ждала Бастилия, он никуда не выходил из дому и вел жизнь настоящего отшельника. Однажды, в лунную ночь, он все-таки решился выйти на прогулку. Возвращаясь домой в свою скромную квартиру, он заметил недалеко от нее нескольких человек с палками, которые, по-видимому, кого-то поджидали. Не решаясь показаться им на глаза, Вольтер стал думать, куда бы бежать, как вдруг новое зрелище привлекло его внимание. Стройная амазонка с развивающимися перьями на шляпе ехала в сопровождении кавалера и неожиданно остановилась у дома, в котором он жил. Вероятно, ее появление испугало группу мужчин с палками, и они разошлись. Ободренный таким поворотом событий, Вольтер вышел из укрытия и поклонился даме, которую мог считать своей спасительницей. Прекрасная незнакомка, а она действительно могла такой показаться при волшебном сиянии луны, рассказала, что, узнав в Париже от друзей о пребывании Вольтера в Руане, где ему постоянно грозит опасность быть раскрытым, она прискакала сюда, чтобы предложить ему помещение в своем замке. Ее муж, которым оказался сопровождающий ее кавалер, относился с таким же уважением к поэту и полностью поддерживал мнение жены. Нечего и говорить, что Вольтер с радостью принял столь лестное предложение. 15 лет провел Вольтер в замке Божественной Эмилии, как любил называть маркизу поэт. И именно здесь, в этом волшебном уголке, он создал большинство своих литературно-художественных и философских шедевров. И, несомненно, расцвету его творчества во многом способствовала Дюшатле. Она, можно сказать, на протяжении многих лет являлась музой Вольтера. Что же представляла из себя Эмилия Дюшатле? Она, по описанию ее кузины маркизы Креки, была крепкого телосложения, лихо ездила верхом, охотно играла в карты и пила крепкое вино. У нее были некрасивые ноги и руки, кожа которых была груба, как терка. Единственное, что можно сказать в пользу ее наружности, это то, что она была очень стройна. С большим удовольствием она занималась естественными науками и перевела сочинение Ньютона на французский язык. Она была замужем за маркизом Дюшатле. Но жили они так, как жили вообще во времена регентства, когда признаком хорошего тона считалось, чтобы муж находился в одном месте, а жена – в другом. Он волочился за оперными артистками, она завладела сердцем герцога Ришелье. Но все эти грустные истории были забыты, когда летом 1733 года она сошлась с Вольтером. Поэту было в то время 39 лет, а маркизе – 27. Несмотря на пламенную привязанность друг к другу, между возлюбленными случались и ссоры, причем с битьем посуды. Но эти размолвки проходили, и тот же Вольтер, недавно бросавший в возлюбленную тарелку, посылал ей стихотворные комплименты. Так, вероятно, и протекала бы жизнь влюбленной пары. Прошло долгих 15 лет с той необычной встречи на темной улице в Руане. И однажды случилось так, что темпераментная и свободолюбивая маркиза изменила уже состарившемуся любовнику. Живя какое-то время вместе с Вольтером при дворе польского короля Станислава Лещинского, 42-летняя Эмилия увлеклась статным, красивым, но не выдающимся особым умом офицером. Сен-Ламберу было всего 30 лет, и маркиза Дюшатле влюбилась так сильно, что, не обращая внимания на бывшего любовника, вовсю предавалась страсти, в их с Вольтером доме. Вольтер узнал об измене случайно. Как-то войдя в покои маркизы, он застал там полуобнаженного Сен-Ламбера. Отрицать измену маркиза не стала, честно признавшись во всем писателю. Разгневанный и возмущенный, он выбежал из комнаты и, направившись к себе, стал собирать вещи и готовить карету. Маркиза, прибежавшая за ним, после долгих объяснений уговорила друга не покидать Сирей. «Будьте благоразумны. Вы всегда заботились обо мне», — говорила Эмилия. «Признайте, что теперь вы не в силах продолжать установленный нами режим без ущерба для вашего здоровья. Так стоит ли гневаться на то, что один молодой офицер решил помочь вам?» «Ах, сударыня», — отвечал Вольтер, невольно преклоняясь перед логикой своей подруги, «всегда выходит так, что вы правы. По крайней мере, соблюдайте осторожность и не делайте таких вещей у меня на глазах». На следующий же день Вольтер уже окончательно примирился со своим положением и при встрече с Сен-Ламбером протянул ему руку и сказал: «Мой дорогой мальчик, виноват во всем я. Вы в таком возрасте, когда нравятся и любят. Пользуйтесь же этими мгновениями, они слишком коротки». Связь с Сен-Ламбером стоила маркизе жизни. Она забеременела, отчего и умерла 10 сентября 1749 года, через несколько дней после родов, оставив Вольтеру грустное воспоминание о днях блаженства, окончившихся таким печальным образом. Вольтер и муж Дюшатле, потрясенные неожиданным горем, стояли у ее смертного одра. Вдруг поэт вспомнил, что маркиза всегда носила на груди медальон с его портретом. Муж, в свою очередь, думал, что портрет в медальоне его собственный. Огорченный ее смертью и в то же время сгорая от нетерпения убедиться в чувствах покойной, они оба стали шарить на груди маркизы. Вот, наконец, медальон найден. Они его открывают. О, ужас! В нем действительно портрет, но не Вольтера и не мужа, а Сен-Ламбера. Тем не менее, смерть маркизы привела Вольтера в такое отчаяние, что он даже написал об этом Фридриху Великому. «Я только что присутствовал при смерти подруги, которую любил в течение многих счастливых лет. Эта страшная смерть отравит мою жизнь навсегда. Мы еще в Сирее. Ее муж и сын со мной. Я не могу покинуть помещение, освещенное ее присутствием. Я таю в слезах, и в этом нахожу какое-то облегчение. Не знаю, что из меня будет. Я потерял половину своего «я», потерял душу, которая для меня была создана». И действительно, жизнь Вольтера в определенной степени была сломлена. Одно время он даже думал поступить в монастырь и посвятить себя науке, а потом увлекся Англией и философией. Наконец он поехал в Париж, а затем в Ферней, где нашел почет и даже поклонение женщин. Но уже ни одна из них не заняла в его сердце места, которое принадлежало его божественной Эмилии.